Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Владимир Емельянов, я Алла Митрофанова. И с удовольствием напоминаю, что в гостях у нас сегодня протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Ризоположения в Леонове и преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии. Мы говорим сегодня об уникальном человеке. Его зовут апостол Павел. Человек, который огромное количество посланий написал. Они составляют важную часть корпуса книг Нового Завета. И человек сам по себе с какой-то невероятной судьбой и невероятной личностью. Личность. Вот у человека внутренне большого масштаба, как мне кажется, у него и судьба такая, что его и бросает во все стороны, и мы сейчас поговорили о географии его путешествия, она какая-то просто невероятная. Трудно себе представить, что человек своими ногами мог проделать такой путь. Это же сколько в километрах-то? Но не менее удивительно и то, что он пишет в своих посланиях. И вы знаете, отец Андрей, вы начали говорить о каких-то его личностных особенностях. Я у вас хочу спросить, какими личностными особенностями должен обладать человек, чтобы он мог четко сказать, вот здесь вот я говорю от себя, а вот здесь вот я говорю от Бога. Это же, ну, не знаю, языком христианской
такой, да,
терминологии, это, наверное, можно назвать дерзновением. А вот если выражаться простым языком, то это будет, наверное, более жесткая какая-то формулировка, то есть что человек о себе думает или как он чувствует себя в этот момент, что дает ему основание так считать, что вот здесь вот я говорю от Бога.
Ну, смотрите, во-первых, у нас церковь единственная соборная и апостольская. То есть мы как бы априори признаем, что апостолы для нас, да, это основание нашего христианского откровения, нашей веры. Да, поэтому здесь, в общем-то, как раз, ну, в рамках вот этой вот концепции, да, здесь как раз все на своих местах. То есть со стороны, конечно, это можно и такие претензии предъявить, как вы сказали, да, но в рамках, скажем, церковной концепции здесь как бы все как раз естественно и как бы нормально. Да.
Это не столько даже претензии, это скорее вопрос. Ведь он говорит, и уже не я живу, а живет во мне Христос. Почему он так уверен? Что дает человеку основания?
Не всегда. Например, когда вот в послании к Коринфянам он рассуждает о браке и девстве, да, он говорит, что вот девство я даю как совет, но думаю, что и я имею Духа Святого. То есть он как бы тут не то, что сомневается, да, а он говорит, не как повеление, а как совет, потому что, ну, наверное, да, я думаю, что я это говорю от опыта духовной жизни и думаю, что я прав. Поэтому он не всегда, вот, скажем так, как вы сказали, да, категоричен. Вот. Это во-первых. Вот. Во-вторых, я думаю, что нам известно об апостоле Павле благодаря его посланиям, но мы мало знаем о других апостолах. Вот. Поэтому он не один такой, просто как бы именно ему, скажем так, повезло тогда, что его послания, скажем так, попали. Я думаю, что, в принципе, апостолы проповедовали в том же духе. Возьмем послание апостола Иакова, апостола Петра, даже послание апостола Иуды, там, откровение Иоанна Богослова. Там они тоже говорят, как власть имеющие. Да, то есть, но нужно понимать, что апостол Павел, ведь он какие замечательные как бы, ну, слова говорит, вот который, мне кажется, здесь является хорошим балансом, да, вот как вам кажется, его такой как бы дерзости, то, что он говорит, что я больше других апостолов потрудился, да, и что больше всех имел откровений. Вот он говорит, что я готов быть отлученным от Христа ради братьев моих по плоти иудеев. То есть он готов лишиться вот этой всей, в этих всех, ну, скажем так, по-светски там, привилегий, да, лишь бы те, скажем так, иудеи, которые противились принятию Христа, лишь бы они спаслись и уверовали. То есть, да, с одной стороны, он настаивает, но получается, что в этом его настаивании на собственной правоте вот нету эксцентричности, понимаете? Он как бы за Христа, и он потому что это Христово учение, он его проповедует. Вот. А если о нем лично идет речь, он готов вообще от всего отстраниться, лишиться даже вот славы, да, Христовой, лишиться всего, лишь бы спаслись вот эти люди, которые сейчас, допустим, противятся Христу. Поэтому мне кажется, если брать в целом все, что сказал апостол Павел, да, то все-таки картина предстает именно другая.
Ну, это, как вы понимаете, что называется, полемическое заострение, да, да, с моей, да, стороны. Да, да. А что для него самое главное в этом учении о Христе?
Вы знаете, мне кажется, что здесь надо выделить несколько моментов, основополагающих, да, которые он хотел до нас донести. Первое, наверное, самое главное, это, скажем так, слово, которым он описал наше спасение, апостол Павел. Это слово «искупление». Причем интересно, что «аполитроисис» или «литроисис» по-гречески «искупление» — это покупка, выкуп. То есть это слово из, скажем так, бытового обихода. Оно не являлось совершенно богословским термином. Выкупали раба, да? А вот то, что мы, будучи мертвыми, да, под властью греха и смерти, вот Христос нас оживил, нас, из нас спас, вот он этот процесс, да, описал таким словом «искупление». Действительно, мы были, ну, условно говоря, конечно, это не так, это образы, да, во власти дьявола и греха, да, и смерти, а теперь вот мы искуплены Христом, и теперь мы в вечной жизни, теперь мы Христовы. Это первый момент, да, очень важный, да. Вот. Второе, то, как он описывает изменения, которые происходят в христианине. Это слово «оправдание». Но у нас сейчас с вами, когда мы говорим слово «оправдание», какие ассоциации? Вот меня в чем-то обвиняют, а я оправдался. То есть какие-то представил аргументы, что я не виноват, правдивые или просто убедительные. Да? Вот. А оправдание — это именно когда человек, будучи греховным, становится праведником, исполняет праведность. Чувствуете разницу? То есть это не юридическое, скажем так...
Не алиби.
Да, не алиби, да, не решение суда.
А изменение сознания, изменение сердца.
Да, это очень важный момент, да. Вот, дальше. Если, например, вот, допустим, святые отцы там говорили о таком слове, о таком явлении, как обожение, да, да, что человек обоживается, да, соединяется с Богом. Апостол Павел использовал для этого термин усыновление. Тоже понятный, в общем-то, и взятые, опять-таки, не из богословского языка, а из обычной жизни, поскольку практика усыновления, она, в общем, была распространена и в иудейском, и в римском обществе. Вот, вот мы усыновлены теперь. Вот, вот он так описывал вот эту близость человека с Богом вот, через эти слова. Да? Вот, вот эти три основных понятия, да, искупление, оправдание, усыновление, вот, конечно, это очень конспективно, очень сжато, но можно ими описать вот такое мировоззрение апостола Павла. И, конечно, вот то, что отчасти вы затронули вопрос, да, такой мистический, вот там, уже не я живу, живет во мне Христос, да, или он говорит, у вас должны быть те же чувства, что и в Христе Иисусе. То есть, действительно, он проповедовал то, что сам лично пережил в духовной жизни, глубокое единство, онтологическое, можно так сказать, единство со Христом. Не просто как внешнего подражателя, как ученика, да, а явно, что он этими словами описывает какое-то глубокое внутреннее взаимопроникновение его во Христа и Христа в его жизнь и в него самого. Но, в общем-то, для христианской вот мистики, для христианской аскетической письменности это такое достаточно стандартное направление, и, в общем-то, здесь ничего нового как бы нет. Но... Вот лично мне, о чем бы хотелось сказать, что, допустим, меня всегда удивляло в апостоле Павле, это, конечно, его способ вот пастырской деятельности.
Он отличался от пастырской деятельности других апостолов?
Ну, я не думаю, но мне кажется, что, исходя из того, что апостол Павел, будучи иудеем, проповедовал среди язычников, он, скажем так, актуализировался, проявлялся в большей степени. Да? И вот как он говорит, что я для всех был всем, для иудеев я был как иудей. Для эллинов как бы как эллин, чтобы спасти хотя бы некоторых. И вот как бы примеры, да, того, как он был для иудеев, как иудей. Да. Апостольский собор издает постановление, да, ну, что обрезание не нужно. Ну, там прямо так не говорится, там говорится, что нужно соблюдать только вот воздерживаться от блуда, крови, удавленной там и, в общем-то, и идоложертвенного, да. То есть, но смысл тот, что, в общем-то, исполнение предписания закона Моисеева, в общем-то, не важно, оно не помогает спасению, не нужно для спасения. И вот, казалось бы, апостол Павел, причем в книге Деяния прямо заявлено, что он идет, чтобы специально, идет второе путешествие миссионерское, чтобы проповедовать как раз вот постановление апостольского собора и, в общем-то, отмену обрезания. Но в начале же этого путешествия в городе Листра он обрезывает своего ученика Тимофея.
Вопрос, зачем он здесь?
Во время этого же путешествия в Кенхреях он берет на себя иудейский обряд назарейства. да, остригает там голову и так далее. Вот. И Иоанн Златоуст, он таким вот здесь парадоксом отвечает, он говорит, Павел обрезывает Тимофея, чтобы было легче проповедовать отмену обрезания. То есть смысл в том, Павел не догматист в этом смысле слова, то есть для него самое главное – спасти человека, достучаться до него, да, рассказать ему о Христе. Вот. И он не будет цепляться за какие-то вот, а, вот собор постановил, значит, все, да? Вот. Если нужно было для, немножко, чтобы смягчить иудеев, чтобы они не думали, что он заставляет их отречься от всего хорошего, что было до этого, пойти на какие-то уступки, он смело на это идет.
Будем обрезать, хорошо.
Да, пожалуйста, если это
хотите
только проблема.
Будет, давайте, давайте.
Главное, потому что не это. А где надо, где вставал вопрос принципиально, да, он говорил как бы совсем по-другому. Вот что привлекает, что вот он не присутствует таким узколобым, вот фанатичным проповедником. А в Афинах, например, когда он разговаривает с язычниками, он говорит, я ходил, смотрел ваши святыни. Да? Что, какие святыни? Языческие храмы.
У некоторых наших слушателей может сложиться такое ощущение некой двойственности натуры этого человека, апостола Павла. Вот как мы их можем не то чтобы разубедить, а показать вот эту обратную сторону, что это отнюдь не лукавство, что это отнюдь не такое двубортничество, да, а вот ну как бы это
цельность.
Это цельность, и это было очень важно для того времени быть именно таким.
Да, ну цельность проявляется апостол Павлом в том, что когда действительно вопрос вставал принципиально, он не шел ни на какие уступки. Понимаете?
Мы можем какие-то конкретные примеры привести?
Ну, конечно. Вот, например, тоже, скажем так, противостояние апостолу Петру. Да? Очень жесткая, неоднозначная позиция. Да? Это как раз было в период апостольского собора. Все. Постановили, все, зачем вот дальше играть вот в эти, скажем так-то, игры, да, вот, лукавить и лицемерить, да. Вот один пример, да, потом, скажем так, берем его, скажем так, любую речь в синагоге, там, в Антиохии Писидейской, где он недвусмысленно говорит, что да, вот, Христу, вот Иисус, которого я проповедую, он и есть Христос, обещанный пророками, да, поэтому вот через него спасение, да, и доказывает это ссылками на Священное Писание и так далее. То есть все четко определенно, да, вот. Но есть еще как бы, это как бы стратегическая задача, есть тактика. И здесь его цельность в чем? Конечно, внешне можно обвинить в лукавстве, как вы сказали, такой двойственности. И вы знаете, на самом деле против этого нет аргументов. Но если кто-то вот так вот считает, это разубедить невозможно. Вот. Но мне кажется, цельность в том, что его сердце горело любовью, и он желал спасения всем. И где он видел, что человек, скажем так, не может принять что-то в силу своей неразвитости, да, или неготовности, да, он менял язык проповеди.
Это, кстати,
в широком
важно.
Смысле этого слова. Не в смысле того, что там, как он действительно с
Афининами. Ну, чтобы было доступно этому человеку.
Да, да, совершенно верно. Недаром он, допустим, в проповеди в Афинах ни одной цитаты из Священного Писания не приводит. А ссылается на ората певца, там, цитирует античного автора. Да? А в синагоге его цитата везде снабжена обязательно ссылками на Ветхий Завет. То есть он прекрасно видел, он в зависимости от аудитории менял этот язык. Опять-таки говорю, язык в широком смысле слова. Это язык и вот это какие-то вербальные выражения, да, его проповеди, и язык как, в общем-то, способ поведения и некие, в общем-то, поступки, да.
Это очень важно. Вообще вот эта нелинейность его, она тем более удивительна, что, ну, все мы родом из детства, а он-то вырос в фарисейской среде, фарисейское учение, которое, ну, поправьте меня, если я ошибаюсь, но мне кажется, что там прям вот принципиально соблюдение буквы закона. Это та причина, по которой Христос в Евангелии, много таких эпизодов, обличает фарисеев в том, что вы букву закона соблюдаете, а любви не имеете. И если он вырос в такой среде, то вот это его нелинейное поведение, руководство именно любовью, это тем более удивительно. То есть человек, получается, изменился, то есть у него изменилось имя, был Савл, стал Павел, да? Но сам изменился на 180 градусов. Вот это удивительно. Это невероятно просто. Это вот так повлияло на него эта встреча со Христом, которого он не видел в земной жизни.
Мелкое такое примечание, просто вот... Дело в том, что обратился он по пути в Дамаск, а вот в первый раз, когда он называется не Савлом, а Павлом, это первое путешествие на Кипр, это спустя 4-5 лет после этого. Ну, просто не то,
то есть
что
еще
он...
это был процесс
да,
длительный.
Да, поэтому тут, скорее всего, он не меняет имя на Павла. Просто он, скажем так... общаясь с языческим миром, он просто представляется чаще Павлом, чем Савлом. Ну, так, потому что Павел — это латинское прозвище, наверное, так было проще. Поэтому здесь вот не то, что он вот пришел в Дамаск после этого видения и стал, значит, уже я Павел, а не Савл. Поэтому здесь так, не будем упрощать. Вот. Да, действительно, перемена кардинальная. При том, что мы видим, что весь как бы, интеллектуальный багаж фарисейства, в общем-то, остался с ним, да, и метод его, скажем так, и толкование, и те, скажем так, даже предания фарисейские, которые он использует, вот, иллюстрирует в своих посланиях, да, с одной стороны, да, с другой стороны, вот, перемена именно души, самого, что ли, умонастроения, это, ну, это удивительно, да. Вот, тем более, и мне кажется, что это не объяснишь каким-то просто психологическими переменами. Вот. Потому что есть такие, ну, сейчас они даже, может, кажутся смешными, объяснения, хотя продолжают понимать, что, ну, как он обратился ко Христу? Ну, вот он гнал христиан, видел их мужество, вот, это его как-то мучила его совесть, вот, он был человеком, откуда это берется, что он был каким-то нервным,
да. Может, его и не мучило.
Да, человек. Да, по пути в Дамаск, вот
не, образуется группа людей, начинают, выражаясь современным языком, просто гнать что-то непонятное совершенно. Люди жили веками по одному закону, и тут, понимаешь, возникает вот такая история. И, он, воспитанный в этих традициях, конечно, я тоже думаю, был возмущен.
Да, конечно, естественно, что якобы вот ему там по пути в Дамаск напекло солнце, у него такой нервный срыв произошел, и он в обратную сторону повернул. Но в таком случае, если это просто вот такой поворот в обратную сторону, значит, он точно так же, как, значит, гнал христиан, он должен был начать гнать всех нехристиан, да? То есть также вот по такими идее, же методами фанатичными, да, применение силы, вот, и таким достаточно как бы узколобами, да? Но мы не видим. То есть откуда такая вот широта? Я считаю, что это именно благодатное какое-то изменение в нем самом, но, конечно, оно накладывалось на определенные свойства характера. Но тут я уж боюсь дальше фантазии пуститься.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Резоположения в Леонове и преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии. Сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» мы говорим об апостоле Павле. Отец Андрей, не так много времени остается. Мне бы хотелось, если вы позволите, эту часть разговора посвятить тем словам, которые апостол Павел написал о любви. Я думаю, я не одна такая, кто считает, что это самое глубокое, самое потрясающее, что написано об этом состоянии человеческого сердца. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, сорадуется истине, все переносит, ну и так далее. Всего надеется, всему верит, все покрывает. Это же, ну, по сути, это какое-то космическое измерение, по-моему. Мы сегодня вообще в 21 веке, тем более в русском языке одно обозначение слова «любовь» есть, да, есть другие языки, в которых больше слов, которые соответствуют этому состоянию, но мы сегодня под этим словом чего только не понимаем. У апостола Павла описаны такие вещи в связи с этим состоянием человеческого сердца, как любовь, что просто, ну, я не знаю, это вообще жизни-то хватит для того, чтобы такого состояния достичь? И откуда у него это знание, опять же?
Да, вы знаете, вы такие очень важные слова напомнили. Но вот если даже внимательно мы посмотрим на эти слова, да, то это не выглядит как определение любви. Любовь-то-то-то-то-то. А он описывает некое, ну, скажем, душевное, эмоциональное, духовное состояние человека. Да? Вот, то есть абсолютно, скажем так, ведь за каждым из этих слов, да, вот, стоит какой-то поступок, какой-то способ действия, как правило, с другими людьми. Вот. Исходя из чего, да, мы видим, что, в общем-то, здесь описано состояние человека. И если, в общем-то, говорить честно, то, конечно же, человек, ну, как мне кажется, сам из себя вот выдавить вот это не сможет. Ну, конечно, кто-то может насчет приводить пример вот таких-то людей, там, или религиозных, или нерелигиозных, которые достигали такого. Я думаю, что та любовь, которую говорит апостол Павел, вот до крайнего самопожертвования, да, что даже он готов не войти в Царство Божие, лишь бы вошли туда другие, да, кто сейчас против Христа. Вот. Это, ответ на это лежит в мистической плоскости. То есть это как раз следствие того единства со Христом, которое было у него. Поэтому, когда он говорит, уже не я живу, а живет во мне Христос, это как раз вот это. То есть вот эти слова о любви – это комментарий такой практический, да, к жизни вот этого состояния. Потому что живет во мне Христос, а не то же самое у меня Бог в душе. Знаете, как часто люди говорят. И вот на самом деле, если человек говорит, что у меня Бог в душе, вот надо привести вот эту вот цитату. Любовь – это вот то-то, 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 то-то. Вот. Если это все есть в человеке, как вы сказали, недостигаемая высота, ну тогда смело говори, что у тебя Бог в душе. Вот апостол Павел, мне кажется, переживая это, он просто другими словами выражает свое единство со Христом. Потому что это вещи абсолютно тождественные. Тот, в ком Христос, не может не быть таким. Кто таков, значит в том Христос. Вот. И здесь, конечно, мы, в общем, не знаю, получаем ли ответ на этот вопрос, или не получаем. Но получается, что это изменение только Христос нас может произвести. Что все-таки есть в любви некая планка чисто человеческих усилий, выше которой не прыгнешь. Потому что любовь к врагам, ну как ни крути, для человека противоестественно. Для человека, который, в общем-то, является милосердным. Да, любовь к врагам, как это? Мне кажется, что это может дать только Дух Святой. И как вот Силуан Афонский, эта мысль часто повторяется, но просто я в его, скажем так, переложение да, это раскрою, то вот любовь является признаком действительно не мнимого, а реального присутствия в человеке Духа Святого.
Тут возникает еще просто любовь сразу к врагам, причем, вопрос конечно, догонку, да. Что мы вот так говорим об этом, у нас перед глазами эти слова апостольские, или мы слышим эти слова, и в итоге, когда ты начинаешь действительно в тишине размышлять об этом, да, наедине с самим собой, ты понимаешь, что твоя жизнь, она просто настолько мизерная в плане продолжительности, что ты просто не успеваешь вообще хотя бы первые несколько положений выполнить. Этой любви. И еще то, что Алла очень важно сказала вещь, на нее надо обратить внимание, то, что мы сегодня под понятием любовь, мы понимаем все, что угодно, только не любовь. Мы понимаем страсть, мы принимаем за любовь обожание. Вот это все связано именно с той страстностью, которая людей сжигает, потому что человек, который одержим вот этой вот, да, я не знаю, как это назвать, это биохимические какие-то процессы головного мозга, какие-то гормональные, да, вещи, то есть вот это желание этого человека иметь все время вот просто как вещь получается. Это к любви вообще никакого отношения не имеет. И поэтому вот эти вот слова, которые заветные, да, и которые каждый из нас хочет слышать, «я люблю тебя», тут надо понимать, что человек еще имеет в виду, произнося это. Что именно он имеет в виду? Вот, из-за этой каши получаются очень многие трагедии в нашей жизни. Из-за непонимания того, что действительно, что это такое любовь.
А вот вы знаете, вы сейчас такую фразу произнесли, просто она мне, скажем так, как-то меня сразу зацепила, да? Вот действительно, вот ту любовь, которую апостол Павел описывает, ее не сведешь к биохимии.
Да, да.
Вот как бы... То есть мы понимаем, что вот она в какой-то степени биологии как-то не соответствует. Из биологии невыводима. Она как будто из другого мира. Она и есть из другого мира. И поэтому, когда, в общем-то, нам говорят, что ну, любовь на самом деле это вот тот вот такие-то процессы, такой-то гормон, да, такое-то вещество или, скажем так, такое-то... Мы видим, что да, по определенной степени любовь можно описать, в том числе как биохимический процесс. Говорит, бактерии управляют таким человеком. Такие вот, ну, может быть, да. Вот. А вот то, о чем Павел говорит, нет, это какая-то любовь другая, да, вот мы слово одно используем, да, а вот она как-то в биологии, да, в химию, она не, да, отчасти в психологию она не укладывается.
Не укладывается, вот. Потому что и биохимия, и психология, и физиология, и все остальное, это все имеет свой конец. Человек умирает, и привет горячий. Ну, не, уже все, понимаете, уже вот от этого, от всего не остается никакого следа. А апостол Павел там же дальше, чем завершается эта мысль, что любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Вот знание, оно останется там, вот внутри границы этой земной жизни. А та любовь, о которой он пишет, она никогда не перестает. Вот это вообще удивительно. Вы знаете, я иногда думаю о том, что, опять же, простите, женское богословие, это, конечно, последняя тема, на которую стоит говорить.
Нет, это всегда очень интересно.
А, ну, конечно, да, занимательно. Вот, но мне кажется, что это вообще единственный багаж, который мы с собой, знаете, как такая, простите, конвертируемая валюта из этой жизни в ту. Это единственное, что мы можем с собой взять. туда. Больше ничего, ничего, ну, не знаю, мне кажется, больше ничего.
Может быть, как-то неявно это прозвучало, это сейчас у нас, да? Но как-то все-таки мы, добродетель, у нас еще добродетель любви, немножечко мыслим отдельно от Христа. Да? То есть вот есть вот некий набор добродетелей, который мы можем освоить. И как бы Христу его предоставить. Господи, вот смотри, или ты меня этим наградил, или я сам это все как бы стяжал. А тут совсем как бы другой момент, что вне личного контакта со Христом, вне объединения с Ним, невозможно вот этого всего достичь. Почему мы говорим, что вне Христа, да, вот невозможно спасение? Не потому, что мы пытаемся ограничить там духовный поиск человека какими-то рамками там своей конфессии, да, а потому что вот такая любовь - плод вот именно того, что Христос, живя в душе человека, дает ей. И другого здесь нету. Это невозможно, я повторю, собрать самому. И здесь мы выходим как бы вот к следующей ситуации, да, что в этом смысле духовная жизнь должна быть максимально сконцентрирована на самом Христе, потому что и Царствие Божие – это сам Христос, и добродетель – это сам Христос. То есть никак не уйти от вопроса личного общения, личного соприкосновения с Ним. То есть это все существует не автономно от Бога. Вот. Поэтому здесь вот, если угодно, да, вот говорить о твердости апостола Павла, да, о стоянии вот там, в вере, как бы в истине, вот где оно? Вот почему мы так... Не апостол Павел настаивает на исключительности. Вот почему и мы, когда проповедуем Христа, мы говорим, да, вот наша вера истинная. Ну вот что это? Это что, просто такая, скажем так, уверенность не совсем умная в своей правоте? Нет. А уверенность в том, что Христос – источник этого. И даже несколько, что Христос – источник, поскольку источник – это опять как инструмент какой-то получается. А Христос – не инструмент духовной жизни. Он ее содержание, он ее цель.
Он и есть эта духовная жизнь.
Он и есть, это совершенно верно, есть эта духовная жизнь.
О, да, непростой разговор. Ну, как обычно у нас под конец. Только все вопросы, которые, казалось бы, мы пытаемся, да, заранее сформулировать или которые приходят по ходу нашего разговора, да, это все очень важно, но, как обычно, открываются совершенно все новые и новые пласты, и возникают все больше и больше, больше и больше вопросов. Наверное, вы дадите нашим слушателям совет относительно необходимости читать послания апостола и апостолов вообще. Потому что смотрите, ведь что происходит. Когда мы приходим в храм, довольно большое количество людей, если не все, когда читают Евангелие, они, в принципе, они понимают вообще, о чем идет речь, да, и эти слова им знакомы, и сюжеты эти. Но как только дело доходит до чтения апостола, вот здесь начинаются у многих людей проблемы, потому что непонятен язык, непонятно вообще, что это такое. И людям кажется, что вообще вполне достаточно читать, ну, скажем, вот, значит, четыре этих Евангелия, и, в общем, и на этом там успокаиваться. Ну, может быть, да, там, псалтирь еще. Вот. А важности прочтения деяний апостолов как-то люди не очень задумываются.
И послания, да.
Да, ну, причина это понятно, что сложно. Здесь уж думать, это не прочитать статью, это не прочитать брошюру, это не прочитать СМС. А уж если апостол Петр говорит, что в посланиях апостола Павла есть нечто трудное для понимания, это слова апостола Петра, вот, то, но, вы знаете, здесь вопрос на самом деле – как бы тренда церковной жизни и как бы внутренней церковной культуры. То есть если вот чтение, изучение Священного Писания – это то, к чему призывают там духовники, то, чему учит нас там любая там церковная литература, это все будет. Вы знаете, меня не так давно как бы вез таксист, вот, который сейчас никакой конфессии не относится, но он вышел, я так понимаю, из протестантской среды. Вот он наизусть знает послание апостола Павла галатам и к римлянам. И вот мы с ним пока ехали, он мне, значит, цитировал, и мы обсуждали с ним вот эти вопросы. Понимаете?
Надо же,
да. Да, это не профессор богословия. Вот. Весь вопрос как бы в мотивации и в осознании того, что это нужно. А дальше, в общем-то, дело за, в общем-то...
Каждому конкретному человеку.
Да, за конкретный человек.
Мы благодарим вас за нашу сегодняшнюю встречу. Напомню нашим слушателям, что мы имели сегодня удовольствие и честь беседовать с протоиереем Андреем Рахновским, настоятелем храма Ризоположения в Леоново, преподавателем кафедры библеистики Московской духовной академии. А светлый вечер для вас провели Владимир Емельянов и Алла Митрофанова. Прощаемся.
Спасибо.
До новых встреч.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».